главным образом о ботинках. Фати отправился на поиски дома полковника Кросса. Это оказался небольшой домик недалеко от реки. В саду около дома сидел крупный мужчина с седыми усами и очень красным лицом. Стоя за забором, Фати внимательно изучал его. Вид у мужчины был довольно свирепый. По правде говоря, даже очень свирепый. «Как кстати, что он спит», — решил Фати. И он не просто спал, а оглашал окрестности громким храпом. Фати взглянул на его ноги. Неправдоподобно большие. Сапожник правду сказал. Полковник носил ботинки 45-го, а то и 46-го размера. Фати показалось, что он различает даже резиновый каблук на одном из башмаков. Боже милостивый, неужели он нашел, наконец, кого искал? Но полковник Кросс вовсе не был похож на вора или разбойника, на кого угодно, только не на них. Фати очень хотелось бы иметь подзорную трубу или бинокль, чтобы получше рассмотреть каблук. Пробраться в сад и посмотреть на каблуки вблизи он не осмеливался. Правда, полковник крепко спал, положив одну ногу на другую, но он мог быть из тех людей, что спят очень чутко и внезапно просыпаются при малейшем шорохе. И полковник таки проснулся внезапно. Громко всхрапнув напоследок, он вздрогнул и открыл глаза. Он сел и вытер лицо носовым платком размером чуть ли не со скатерть. Да, это действительно был огромный мужчина. Тут он углядел над забором голову Фати и возмущенно заорал на него.
«Это ты разбудил меня? Чего тебе здесь надо? А ну, старик, отвечай!»
«Я не будил вас, сэр», — смиренно сказал Фати. «Я просто смотрел на ваши ноги».
«Господи помилуй, на мои ноги? Зачем?»
— вопрошал полковник.
«Мне бы очень хотелось, чтобы вы дали мне какие-нибудь ваши старые ботинки». Фати говорил очень робко. «Я старый бродяга, сэр. Постоянно на ногах, а это очень тяжело, сэр. Ноги у меня больные, ботинки подобрать мне очень трудно. Я прошу вас поношенные ботинки, какие вы сами уже не наденете».
«Иди и спроси у экономки», — сердито бросил полковник. «Но имей в виду, если такие ботинки найдутся, тебе придется их отработать».
Он издал какой-то удивительный звук, совсем как лошадь. Фати на всякий случай запомнил его. Вдруг, когда пригодится. Здорово! Его друзья просто упадут.
«Спасибо, сэр. Я вам за эти ботинки дров наколю или какую другую работу сделаю», — пообещал он.
Фати вышел из-за забора и подошел к задней двери. Ее открыла женщина с добрым лицом.
«Добрый день, мэм. Полковник сказал, что вы можете подыскать для меня какие-нибудь старые ботинки.
Фати почтительно снял шляпу, так что женщине были видны его седые лохмы.
«Еще один старый солдат!» — вздохнула экономка. «Негодных ботинок нет, но туфли, может, и найдутся. Да и те не так, чтобы очень старые. Надо же, хозяин только вчера приехал, а уже раздает свои вещи направо и налево, как и всегда».
Фати навострил уши.
«А где же он был?»
«В Индии», —
ответила женщина.
«А теперь-то уж навсегда вернулся домой.
Самолетом вчера прилетел».
«Эх!» — вздохнул Фати. «Приходится вычеркивать и полковника. Не то чтобы я его подозревал, но вора он ни капельки не похож. Но надо было прощупать всех подозреваемых, проверить все версии».
Женщина ушла и вернулась со старыми туфлями. Каблуки у них были резиновыми. Глаза у Фати засверкали. Рисунок каблука точь-в-точь совпадал с тем, что он зарисовал в своей записной книжке. Вот чудеса!
«Вы говорите, что полковник часто раздает свою обувь?»
— поинтересовался он.
«Не только обувь, все подряд. Он лишь с виду свиреп, а сердце у него доброе. Всегда подаст старому солдату. Когда он уехал, я регулярно каждый год посылала вещи на благотворительные распродажи».
«Надеюсь, ботинки или туфли вы не посылали?» — шутливо сказал Фати. «Они бы мне так пригодились».
«В прошлом году я отправила туда ботинки»,
— ответила женщина.
«Вам бы они были в самый раз. Но кто еще мог их купить, представить не могу. Я сказала женщине, которая пришла за ними. Ее зовут мисс Кей. Берите, если хотите, но ручаюсь, что вы не сможете их продать».
Фати мысленно взял на заметку, что следует найти мисс Кей и спросить ее, не помнит ли она, кто приобрел старые ботинки полковника. Это вполне мог сделать вор.
«Полковник сказал, что я должен отработать башмаки», — вспомнил Фати.
«Ну, тогда идите в сад. Надо прополоть там клумбу», — сказала экономка. «Я до нее никак не доберусь. Хозяин опять заснул. Слышите, как храпит? Вы ему не помешаете».
«Да я с удовольствием», — ответил бродяга и захромал в сад. Экономка смотрела ему вслед. Он казался таким немощным, и она чувствовала угрызение совести, что дала ему такую работу. Фати наклонился и стал дергать сорняки. Минут 10 он не без удовольствия изничтожал пырей и одуванчики и приводил в порядок свои мысли. Он начал склоняться к тому, что 2 Фринтон или 1 Родз — никакие это не зацепки, а просто клочки ненужной записки, случайно залетевшие в сад в Нортон-хаусе. Настоящие улики — это огромные следы ног и рук. И, возможно, странный отпечаток с полосами крест-накрест. И все же, раз ботинки полковника вывели на купившего их вора, значит, эти бумажки имели свою ценность. Так думал Фати, таская из клумбы сорняки. А потом он услышал, что кто-то едет по дорожке на велосипеде. Велосипед остановился, и кто-то с него слез. Над забором показалась чья-то голова. Фати оторвался от клумбы и посмотрел, кто же это. Голова над забором принадлежала Гуну. Полицейский увидел Фати в тот самый момент, когда Фати увидел его. Гун не смог сдержать сдавленного рычания.
«Ох уж этот бродяга! Оставляешь его спящим на скамейке около своего дома, а он рвет сорняки в саду у полковника!»
Гун не верил своим глазам. Фати кивнул ему и дружелюбно улыбнулся. У Гуна глаза чуть не вылезли из орбит. Он был совершенно взбешен. Куда он не пойдет, а его уже опередили. Сначала эти девчонки, потом мальчишки, а теперь этот глухой грязный старик. Будь Гун собакой, он бы ощерился и злобно зарычал.
«Чем это ты здесь занимаешься?»
— пробасил полицейский.
«Палю я».
Фати совсем забыл, что он тук на ухо.
«Хорошая работа, сорняки полоть». «Ну ты наглец!»
Начал Гун, не сообразив, что может разбудить полковника. Он тут же опомнился, но было поздно. Полковник Кросс снова вздрогнул и проснулся. Он сел, вытер лоб и тут увидел над забором красную физиономию Гуна. Гун не отставал от Фати.
«А что ты вообще делаешь в наших краях?»
Агрессивно допытывался он. Полковник вышел из себя.
«Что? Это вы мне? А что здесь делаете вы, сударь, хотел бы я знать?»
Услышав такое ржание, Гун обомлел. Фати, продолжая полоть, давился от смеха.
«Все в порядке, сэр. Это я с бродягой разговариваю»,
— с достоинством объяснил Гун.
«Я его уже утром предупреждал, сэр, что не могу позволить тунеядцам и бродягам слоняться вокруг. То и дело ведь грабят.
В толк не возьму. О чем это вы говорите?»
Возмутился полковник Кросс.
«Уходите отсюда! Полицейский должен работать, а не околачиваться здесь. Будить меня и мешать людям, которым я дал работу у себя в саду!»
«По правде говоря, я пришел поговорить с вами», —
в отчаянии сказал Гун.
«С глазу на глаз.
Если вы думаете, что я собираюсь встать, пройти в дом и выслушать ваши бредни о грабителях, бродягах и тунеядцах, то вы очень ошибаетесь», —
свирепо ответил ему полковник.
«Если хотите что сказать, говорите. Этот старик ни слова не разберет».
Фати опять захихикал про себя. Гун откашлялся.
«Но... Я пришел, сэр, чтобы спросить о ваших ботинках».
«Да вы спятили!» —
уставился на Гуна полковник.
«Просто спятили?
Должно быть, на солнце перегрелись. О моих ботинках поговорить решили. Идите домой и отлежитесь, а то свихнетесь окончательно».
Гун не осмелился продолжить разговор. Он выкатил велосипед на дорожку и немного подождал, не выйдет ли вслед за ним бродяга. Он так хотел сказать ему пару ласковых. Он покажет ему, как издеваться над полицейским в саду у полковника. Фати закончил работу и на цыпочках прошел к дому мимо Кросса. Тот опять заснул. Он попрощался с экономкой и вышел за калитку. На груди у него болтались старые ботинки. Ему очень хотелось улучшить момент, раскрыть записную книжку и сравнить их каблуки со своими зарисовками. Мистера Гуна он заметил только когда едва не налетел на него. Полицейский свирепо вращал глазами. Увидев на груди у Фати невероятного размера ботинки, он остановился как вкопанный. Подумать только, что он проделал весь этот нелегкий путь, чтобы честь по чести побеседовать с полковником о его ботинках, а его выставили вон, обозвали сумасшедшим. А этот грязный оборванец умудрился выклянчить ботинки, и они болтаются у него на шее. Ботинки, которые могут быть самой главной уликой.
«А ну, дай их мне!» — приказал Гун и схватил ботинки.
Но немощный бродяга, трясущаяся развалина, ловко отпрыгнул в сторону и припустил по дороге, как школьник на соревнованиях. Впрочем, именно так и обстояло дело. Фати бежал вовсю прыть и скрылся из виду, прежде чем Гун успел, еле оправившись от изумления, оседлать свой велосипед. Фати завернул за угол, перемахнул через изгородь и помчался по полю, зная, что Гун на велосипеде здесь не проедет, и ему придется сделать огромный крюк, чтобы перехватить его. Сначала по одному полю, затем и по другому полю, за угол, и вот перед ним калитка его родного дома, в калитку и по дорожке к сараю. Кухарка из окна кухни мельком увидела, как кто-то, похоже, бродяга, промчался мимо и исчез. И она никак не могла решить, привиделось это ей или было на самом деле. Фати нырнул в сарай. Тяжело дыша, он запер дверь.
Фух, ну и пробежка. Гун остался позади, окончательно и бесповоротно. Теперь изучим каблуки.
Наконец, след взят. Фати вытащил записную книжку и стал лихорадочно листать ее, пока не нашел зарисовки следов и не впился в них глазами, изучая форму каблука и рисунок на нем.
Две полоски наискосок, под ними две маленькие, одна большая, и три полоски сходятся.
Запомнил он, а затем сравнил рисунок с рисунком на каблуках ботинок полковника.
«Точь в точь!»
— в восторге воскликнул он.
«Абсолютно тот же рисунок!»
«Это, конечно, не значит, что полковник вор.
но доказывает, что вор надел его старые ботинки. Он мог купить их на прошлогодней распродаже у мисс Кей. «Наконец-то я взял след!»
Фати был очень взволнован. После всех их хождений туда-сюда, после всех слежек и расспросов, которые, казалось, не имели никакого результата, наконец они нашли что-то, с чем можно работать дальше. Что-то, чего не нашел мистер Гун.
Фати пустился в пляс. Это выглядело довольно забавно. Он все еще был в костюме бродяги. В руках он держал по огромному башмаку и грациозно размахивал ими, как будто исполнял танец с шарфом или цветами.
За окном послышались какие-то звуки, и Фати резко остановился. «Это Гун или мама?»
Но это были не они. Это была ухмыляющаяся физиономия Ларри, который с удовольствием наблюдал за придурочным танцем старого бродяги.
Фати бросился к двери и отпер ее. Перед ним стояли все четверо и смотрели на его воодушевленное лицо.
«Как дела, Фати? Похоже, у тебя есть для нас неплохие новости», — радовалась Дейзи.
«Мне не мешало бы переодеться».
Фати стянул с себя седой парик и сразу же помолодел лет на 40.
«Фу, в такую жару таскать парик! Давайте докладывайте, а я пока приведу себя в порядок».
И ребята доложили ему обо всем. Сначала девочки, хихикая, поведали, как забрали у Родни ботинки и туфли для распродажи.
«Мы их взяли, чтобы отдать мисс Кей. Это она устраивает распродажу»,
— объяснила Дейзи.
«Ха-ха-ха! Господи, если бы ты видел лицо Гуна, когда он встретил нас, согнувшихся под тяжестью туфель и ботинок! Но раз среди Родни нет никого с большой ногой, то этот след ложный. Я думаю, что эти бумажки не имеют никакого значения».
«И я так считаю»,
— поддакнул ей Ларри.
«Мы тоже наткнулись на старину пошли прочь. Он примчался к Родвейс чуть позже нас. С ним чуть удар не случился, когда он нас увидел. Ужасно рассвирепел. Мы увидели на стене гигантский капюшон и плащ. И решили было, что напали на след. Но нога у их владельца оказалась совсем маленькой».
«А теперь расскажи, как ты сходил к полковнику Кроссу?» —
нетерпеливо попросила Дейзи.
«Давай, Фати, рассказывай!»
Фати со смаком приступил к повествованию. И когда дошел до того места, как оторвал глаза от сорняков и увидел над забором пылающую физиономию Гуна, а между ними храпел полковник, ребята покатились со смеху.
«Ой, Фати! Ну почему меня там не было?» —
стонала Дейзи.
«Расскажи теперь про ботинки».
Фати рассказал всю историю до конца и с гордостью продемонстрировал им туфли. «А теперь самая главная новость».
Он быстро развернул туфли, так что все увидели их каблуки.
«Видите? А теперь смотрите сюда».
Он поднес к туфлям записную книжку, так что рисунок каблука оказался рядом с настоящим каблуком. Все четверо одновременно воскликнули.
«Тот же рисунок!»
«Абсолютно тот же!»
Ей-богу, к чему-то мы наконец пришли.
Но неужели полковник имеет какое-то отношение к ограблению?
Нет.
Фати объяснил, что год назад ботинки полковника попали на распродажу.
И если мы выясним, кто их там купил, то вор у нас в руках.
Торжествовал он.
Мы найдем еще кого-нибудь с большими ступнями. Кого-нибудь, о ком сапожник и понятия не имеет. Потому, может быть, что тот чинит свою обувь сам. Наконец-то мы взяли след!
Всех охватило радостное возбуждение. Ребята наблюдали, как Фати постепенно вновь становился самим собой, стирая с лица морщины, осторожно отклеивая брови, высвобождая гудящие ноги из жестких старых башмаков. Снимая башмаки, он стонал и охал, а затем растер ноги. Они у него так болели.
«На мне было 3 пары носков», —
пожаловался он.
«Башмаки такие жесткие и такие огромные! Мне кажется, я на всю жизнь останусь хромым».
«Фати, ты все делаешь так обстоятельно!»
Бетси не могла оторвать от Фати восхищенного взгляда. Теперь перед ней был тот Фати, которого она так хорошо знала.
«Ха-ха-ха! В этом и секрет успеха, Бетси!» —
улыбнулся Фати.
«Что будем делать? Наш следующий шаг очень важен. И его нужно сделать быстро, прежде чем его сделает Гун».
Дейзи тихонько фыркнула от смеха, вспомнив, как они утром узнали переодетого Гуна и всласть поиздевались над ним. Бедный старина пошли прочь. «Будьте так добры, скажите, который час?»
«Будьте добры, не разменяете нам 6-пенсовую монету!»
«Господи, какие же они вредины!»
«Кто-нибудь из вас знает, мисс Кей?» —
спросил Фати, надевая свои туфли и завязывая шнурки.
«В прошлом году она занималась организацией распродажи. А в этом году кто этим занимается? Она же?»
«Да», —
ответила Дейзи.
«Мы отнесли ей обувь, которую нам дали у Родни. Но, Фати, не можем же мы ворваться к ней и в лоб спросить, кто год назад приобрел ботинки полковника. Она решит, что это очень странный вопрос».
«Я и не собираюсь врываться к ней и выпаливать идиотские вопросы», —
с достоинством возразил Фати.
«Мне пришла в голову замечательная идея, без таких вот глупостей».
«Фати, не могла прийти в голову незамечательная идея», —
преданно глядя на него, произнесла Бетси.
«Все твои идеи замечательные. А что ты придумал?»
«Да я просто хочу отдать нашу главную улику мисс Кей. Пусть продает ботинки полковника. А мы понаблюдаем. Вдруг тот человек, кто он там есть, который купил его ботинки в прошлом году, захочет и на этот раз приобрести что-нибудь в этом же роде и того же размера», —
сказал Фати.
«С такими же каблуками и так далее».
Тут уже все посмотрели на Фати с восхищением. Трудно было придумать лучший и более простой способ получить столь необходимую им информацию, не вызвав при этом ни у кого ни малейшего подозрения. «Положитесь на Фати. Он обязательно придумает что-нибудь стоящее».
«Бесподобная идея, Фати», — признал Пип. И все остальные были совершенно с ним согласны. «Давайте выпьем чаю», — предложил Фати, взглянув на часы.
«Пойду и попробую выпросить у кухарки что-нибудь съедобное. Бетси, пошли со мной. Она тебя любит. Усядемся под деревом и устроим пикник. После такого трудного дня необходимо расслабиться».
Фати и Бетси ушли и вернулись с двумя ломящимися от снеди подносами и радостным Бастером. Весь день пес просидел взаперти на кухне. Кухарка не пускала его к Фати, и он прямо взбесился от счастья, что вновь видит своих друзей.
«Просто чудо, что подносы все это выдержали», — проговорил Фати, осторожно опуская свой на землю. «Я и представить не мог, что бывают на свете собаки, которые вертятся у тебя под ногами, когда ты таскаешь тяжести. Бастер, а ну-ка прочь от пирога! Ты же слижешь всю глазурь! Дейзи, прогони его, а то он натворит тут дел!»
«О, боже, теперь он наступил на булочки!» Бетси поймала Бастера и усадила рядом с собой, держа его за ошейник.
«Ну как же ему не пошалить? Он так рад, что снова с нами!»
Примиряюще сказала она.
«Посмотрите только, какие вкусные вещи мы вам принесли! По-моему, мы честно заработали такое чаепитие!»
Они пили чай и вспоминали прошедший день, посмеиваясь над незадачливым мистером Гуном и его отчаянием, когда он обнаруживал, что куда бы он ни пришел, тайноискатели уже там.
«Вечером я пойду к мисс Кей, —
сказал Фати,
— и возьму с собой туфли. О, чудесные, волшебные туфли! Они дадут разгадку к нашей тайне. И прежде чем часы пробьют 7, я буду знать имя вора. Один телефонный звонок инспектору, несколько минут на разъяснение, что к чему, и завтра Гуну станет известно, что дело закрыто, тайна разгадана, и виной тому, как обычно, 5 тайноискателей и собака. Гип-гип-ура!»
— прокричал Пип.
«Бетси, кому говорю, не давай больше Бастеру бутербродов с мясом, а то мне не хватит. Фати, да останови ты ее. Бастер и так толстый. Если он еще хоть капельку поправится, то от него не будет проку при расследованиях. Хотя и в этом деле проку от него немного».
«Он из-за тебя даже хвост поджал».
Бетси сунула Бастеру в зубы еще один бутерброд.
«Фати, можно я пойду с тобой к мисс Кей? Ты ведь знаешь, кто она? Она двоюродная сестра этого ужасного коротышки-булочника, ну, который все время выпендривается. Она не умнее своего братца»,
— заметила Дейзи.
«Я говорила вам, что мы отнесли ей днем ботинки и туфли, которые дали нам Родни. У нее уже было полно всякого старья, но она ужасно им обрадовалась и сказала, что их расхватают, как горячие пирожки».
«Но я, пожалуй, пойду».
Фати встал и стряхнул с себя крошки.
«Бетси, ты идешь со мной. Бастер, мы и тебя можем взять».
Бетси, Бастер и Фати отправились в путь. Фати нес завернутые в коричневую бумагу ботинки полковника.
«Ну, пока»,
— бодро сказал он.
«Не забудьте, вывесить флаги. Мы вернемся и скажем вам имя вора».
Горькое разочарование. Фати и Бетси отправились к мисс Кей. За ними бежал Бастер. Они зорко смотрели, нет ли где Гуна. Фати не сомневался, что сегодня днем до Гуна дошло наконец, что это был за бродяга. И ему как-то не очень хотелось столкнуться с полицейским нос к носу. Мисс Кей жила в небольшом домике по соседству со своим двоюродным братом и его женой. Но Бетти очень надеялась, что им удастся избежать встречи с булочником.
«Я устала притворяться, что меня смешат его глупые шуточки», — пожаловалась она Фати. «Вот мы и пришли. Тебе не кажется, что для распродажи всякого старья это самое подходящее место? По крайней мере, нам с Дейзи именно так и показалось».
Бетти была права. Дом и небольшой садик вокруг выглядели неопрятно и, как выразилась Бетти, подержанно. Скамейка перед домом была поломана, а небольшая статуя в саду побита. Калитка болталась на одной петле, и в ней не хватало штакетины. На окнах висели грязные занавески нелепой расцветки.
«Похоже, что мисс Кей приобретает вещи для дома на своих же распродажах», —
прошептала Бетти, кивая в сторону сломанной скамейки и ободранной статуи. Открывшая им дверь мисс Кей и сама выглядела как подержанная вещь. Она была такой же маленькой и подвижной, как ее родственник-булочник, но далеко не такой аккуратной и нарядной.
«Она как будто вся из лоскутков и кусочков», —
глядя на нее, думала Бетси.
«Увешана всяким хламом, который никому не придет в голову купить. Дешевые бусы, рваный шарф, вышитый пояс, из которого повылезали нитки, и этот ужасный красный гребень в волосах».
Казалось, мисс Кей была рада их визиту.
«Но входите же!» —
проворковала она.
«Не так уж часто меня навещают такие приятные молодые джентльмены. И опять эта славная девчушка. Ты ведь уже приходила сюда сегодня днем. Я не ошиблась, милочка?» «Нет, не ошиблись».
Бетти было не слишком приятно, что мисс Кей назвала ее «милочкой».
«А что ты, родная моя, принесла мне на этот раз?» —
спросила мисс Кей, проводя посетителей в маленькую комнатенку, до такой степени забитую мебелью, что Фати там было очень непросто разместиться. Он наткнулся на какой-то столик и с беспокойством посмотрел под ноги.
«Простите, пожалуйста», — сказал он и наклонился, чтобы поднять вещи, который он нечаянно смахнул с него.
Мисс Кей наклонилась одновременно с ним, и они столкнулись лбами.
«Простите», —
еще раз пришлось сказать Фати. Мисс Кей хихикнула и потерла лоб рукой.
«Ха-ха-ха, ничего-ничего. Как говорит мой братец, башка у меня деревянная, так что ничего страшного».
Она еще раз глупо хихикнула
И Бетси неуверенно улыбнулась в ответ.
«Эта милая девочка сегодня днем принесла мне такое множество таких чудесных вещей для распродажи!»
Верещала мисс Кей.
«Я надеюсь, что и у вас для меня что-нибудь найдется. Что это у вас в сверточке?»
Она склонила голову на бок, и ее гребень упал на пол. Тихонько ойкнув, она наклонилась, чтобы поднять его.
«Боже мой, я разваливаюсь прямо на глазах! Мой нахальный братец сказал как-то, что меня саму надо выставить на распродажу и продать за 6 пенсов!»
Фате стало нехорошо. Ему очень мало нравился булочник, но его кузина нравилась ему еще меньше. Он развернул свой сверток и достал из него башмаки. Он очень хотел как можно скорее выяснить, что ему нужно, и убраться отсюда во свояси. Мисс Кей опять ойкнула.
«Ой, какие невероятно большие туфли! Это ваши?» «Ну, я, конечно же, пошутила. Я такая насмешница, правда ведь?» «А туфли, надо сказать, очень хорошие».
«Это туфли полковника Кросса», — сказал Фати. «В прошлом году он тоже посылал вам что-то на распродажу. Ботинки, кажется. Я подумал, что тот человек, которому они пришлись впору, на этот раз может купить себе туфли. Вы не помните, кто это был?» У Бетси бешено заколотилось сердце. Затаив дыхание, она смотрела на мисс Кей. Они с Фати ждали, когда та назовет им имя. Кто это будет?
«Да я их и не продавала», —
вздохнула мисс Кей.
«С ними случилась ужасно загадочная история. Меня она ужасно потрясла. Видите ли...»
«Как это? Не продавали?» Фати не хотелось уклоняться от темы.
«Ну, дорогуша, они просто исчезли!»
Мисс Кей понизила голос, как будто не хотела, чтобы ее кто-нибудь подслушал.
«Исчезли. Вечером они были здесь, готовенькие для распродажи. А утром их здесь уже не было».
«Их украли?» Фати был горько разочарован.
«Ну да, я в этом ни минуты не сомневаюсь. Странно так. Ничего больше не взяли. Только эти огромные ботинки. Они стояли вон под тем столом, там же, где и вся обувь. И вор вошел, выбрал себе эти ботинки, взял их и был таков. На них уже цена была проставлена и все такое прочее. По правде говоря, я надеялась продать их нашему славному полицейскому мистеру Гуну. Но ночью их увели».
«А вы не догадываетесь, кто их мог украсть?» — спросил Фати. «Вы знаете кого-нибудь, у кого большие ноги? И кто способен на такой поступок?» «Это кто-то здешний, раз он знал, что у вас есть ботинки нужного ему размера. Он знал также, где их искать. В этой комнате под столом». Мисс Кей опять тихонько ойкнула.
«Ой, какой ты умненький, дорогуша! Почти такой же, как наш милый мистер Гун. Нет, я не знаю, кому они могли прийтись в пору.
«А мистеру Гуну вы об этом не сообщали?» — поинтересовался Фати.
«О, нет! Мой брат сказал, что никакой ценности они не представляют, и не стоит беспокоить полицию из-за такого старья»,
— объяснила мисс Кей.
«Он добрый, мой братец. Он дал мне денег, я добавила из своих, и мы положили их в кассу, так что недостачи не было. Надеюсь, вы одобряете наши действия?»
«Разумеется», — ответил Фати, раздосадованный всей этой суетой вокруг старых ботинок и рассерженный тем, что их замечательная идея не сработала. Башмаки украли. А кто? Одному Богу известно. Никто и знать не знает человека с ногами больше обычных. В Питерсвуде явная нехватка большеногих людей. И это очень не кстати. Каким бы путем ни шли тайноискатели, они все время упирались в глухую стену. Фати совсем пал духом. «Не стоит, пожалуй, оставлять эти туфли у вас», — произнес он, снова заворачивая их. «Раз здесь околачиваются воры, специализирующиеся на обуви большого размера, значит, могут украсть эти туфли. Я принесу их вам прямо на распродажу, мисс Кей». Фати не собирался оставлять эти драгоценные туфли с резиновыми каблуками у мисс Кей. Он же не получил той информации, на которую рассчитывал. Нельзя рисковать такой бесценной уликой. Он был в этом абсолютно уверен. Казалось, мисс Кей вот-вот расплачется. Фати и Бетси поспешили выйти на улицу, прежде чем это произойдет. В саду по соседству они увидели какого-то человека и тут же узнали его. Это был булочник, двоюродный брат мисс Кей. Фати застонал. Еще один раунд бессмысленных разговоров неминуем.
«Мой вам привет!»
— добродушно воскликнул булочник.
«Неужели это сам Фредерик Троттевилл, великий сыщик? Но как, юноша, разгадали тайну ограблений?»
Фати терпеть не мог, когда его называли юношей. А слышать это от булочника было неприятно вдвойне. Он сердито нахмурился. За него ответила Бетси.
«Да, почти уже разгадали. Скоро все окончательно станет ясно. Мы хотим найти человека с большими ногами, вот и все. Нам уже почти известно его имя».
«Бетси, заткнись!» Тихо и неожиданно сердито приказал Фати. Бетси покраснела и заткнулась. Но коротышка-булочник тут же прервал наступившее молчание.
«Ну-ну, будем ждать важных новостей. Я полагаю, что оба ограбления совершил один и тот же старикашка, так? Я хорошенько рассмотрел его следы. Мы как следует потолковали о деле с мистером Гуном, и я уверен, что мистер Гун найдет вора раньше, чем вы, юноша. Он взял след». «Да-да, взял. Так он мне сегодня и сказал, когда я принес ему хлеб. Именно этими словами. Я взял след, Твит, сказал он».
«Очень интересно», — равнодушно заметил Фати и открыл калитку, пропуская Бетси вперед.
Булочнику его тон не понравился. Он прошествовал к своей калитке и остановился. Раскачиваясь взад-вперед на каблуках, с видом самым пренебрежительным, он злобно уставился на Бетси и Фати.
«Как это вы сказали? Интересно? Не задирайте нос, юноша, недолго и споткнуться. Смотрите поаккуратнее. Мистер Гунпа рассказал мне о вас».
«Хорошо, хорошо».
Так внушительно пробасил вдруг Фати, что Бетти подпрыгнула от неожиданности. Да и Твит тоже, и тут же переменил тон.
«Да я же не со зла. Это вроде как шутка. Мы с сестричкой, то есть мисс Кей, любим пошутить. Любим, а, Коз?»
«Коз?» Так он, очевидно, называл мисс Кей, которая тоже вышла к калитке. Слушала их разговор и улыбалась, раскачиваясь на каблуках взад-вперед, совсем как ее брат.
«Придержите язык, мистер Твит!»
Все тем же взрослым басом продолжал Фати.
«А то заработаете неприятности!»
И они с Бетти пошли прочь, сердитые, разочарованные и унылые. Твит и мисс Кей провожали их взглядами. Лицо Твита пылало от гнева.
«Какая наглость!»
— обратился он к своей кузине.
«Молокосос! Так со мной разговаривать! Я его проучу! Думает, он умнее всех!» «Мистер Гун прав! Он же просто поросенок!»
«Не говори так!»
— испугалась мисс Кей.
«А то клиентов потеряешь!»
Бетси и Фати шли домой. Бетси взяла Фати под руку.
«Фати...»
Извиняющимся тоном пробормотала она.
«Мне очень жаль, что я проболталась. Я не думала, что это так важно».
«Да, ничего страшного». Фати погладил девочку по руке. «Но не надо болтать зря, когда мы ведем расследование. Можно случайно ляпнуть что-нибудь лишнее. Хотя, сдается мне, Гун прекрасно информировал обо всем Твита. Похоже, они с ним закадычные друзья».
«Фати, ты очень расстроился».
Бетси было горько видеть Фати таким унылым. Это так не похоже на него. «Да», — признался Фати. «Мы оказались в тупике, крошка Бетси, и выхода из него я не вижу. Ни зацепок, ни идей. Придется нам бросить это дело, и это будет наше первое поражение». И в скорбном молчании эти двое с убитым видом подошли к сараю, чтобы сообщить всем печальные новости. Третье ограбление. День, два, пятеро тайноискателей ходили совершенно подавленные. Это было ужасно,
признать свое поражение именно тогда, когда, казалось, тайна вот-вот будет разгадана быстро и успешно. И это очень удручало Фати. Он никак не мог успокоиться, вновь и вновь перебирал в уме все улики и детали ограблений, пытаясь обнаружить еще какой-нибудь след. Но безрезультатно. Как он и сказал Бетси, они зашли в тупик и уперлись лбом в глухую стену. Погода испортилась, начались дожди. Это вдобавок к тому, что и Фати ходит как туча. И остальные четверо совсем распустились, стали вредничать, изводить родителей и не знали, куда себя деть. Но скоро Фати оправился.
«Вы же знаете, я терпеть не могу проигрывать», — сказал он. «Да и сказать по правде, понятия не имею, что это такое. Такое со мной в первый раз. И если кто-нибудь собирается сказать: «Ничего, Фати, это тебе на пользу», — я предупреждаю, что лучше этого не говорить. Никакой пользы здесь нет. Один только вред».
«Да не горюй ты, Фати», — сказала Дейзи. «На тебя же смотреть невозможно. Ходишь, как ощипанный петух. А бедный старина Бастер, я даже не помню, есть у него хвост или нет, поджал его, и целую вечность так и ходит».
«Эй, Бастер! Хороший ты мой пес! Твой хозяин в порядке!» —
обратился вдруг Фати к скотч-терьеру. И говорил он так бодро и весело, что Бастер прямо обезумел. Вскочил, как ужаленный, яростно завилял хвостом, залаял и бросился на хозяина. Он носился кругами по комнате Пипа, как будто преследовал зайца. Затем выскочил в дверь, прополз на животе по лестничной площадке и кубарем покатился с лестницы. Дети завизжали от восторга. Когда Бастер начинал беситься, он становился таким забавным. Снизу раздался голос миссис Хилтон.
«Пип, Фати, спуститесь и успокойте Бастера. Он совсем обезумел. Что это с ним такое?»
Бастер снова взлетел по лестнице со скоростью миль 60 в час и забрался под стул отдыхать. Он лежал изможденный и тяжело дышал, колотя хвостом по полу. Все сразу повеселели. Фати взглянул на часы.
«Давайте пойдем к Оливеру и пустимся в загул. Я могу расправиться с полдюжиной пирожных».
«У-у-у! Давайте! Сегодня я при деньгах!»
Ларри достал из кармана пятифунтовую бумажку.
«Мой дядя Тед дал мне ее давным-давно, но я никак не мог вспомнить, куда я ее запрятал. А сегодня нашел. В коробке среди галстуков».
«Давайте в складчину», — предложил Пип.
«У меня 2 шиллинга. И у Бетси тоже кое-что есть».
«Ладно», — согласился Фати.
«Чем больше, тем веселее. Потопали. Я только позвоню маме и скажу, что мы пошли к Оливеру».
Они вышли на улицу. Настроение у них было гораздо лучше, чем в последние дни. Стало вдруг ясно, что хвост у Бастера все-таки есть, и он радостно вилял им, сопровождая своих друзей в кафе. Его хозяин в порядке, а это значит, жизнь снова прекрасна. Они долго пили чай, болтали и за обе щеки уплетали сладости. О тайне не было сказано ни слова. Они не собирались вспоминать о своем поражении, раз перед ними гора эклеров, безе и шоколадный торт. Очень уж это было бы глупо. Наевшись до отвала, они пошли к Фати, к сарайчику в его саду. Бастер бежал впереди. И вдруг, ко всеобщему удивлению, он яростно и громко залаял.
«В чем дело, Бастер?»
— закричал Фати, припустившись бегом. Ларри помчался по дорожке вслед за ними. «На кого это Бастер так лает?» Фати и Ларри подбежали к сараю. Его дверь была распахнута, хотя Фати всегда закрывал ее и запирал на замок. Фати вбежал в сарай и огляделся в недоумении. Все его вещи были в полнейшем беспорядке. Одежду сорвали с крючков и побросали куда попало. Ящики из комода вытащили и вывалили из них все содержимое. Вокруг царил полнейший разгром. Кто-то здесь побывал и перевернул все вверх дном.
«Денежки мои, конечно, тю-тю»,
мрачно сказал Фати.
«У меня было 2 фунта. Я копил на подарок маме ко дню рождения. И зачем я только их здесь оставил? Вот черт! Не умею я хранить деньги».
«А еще что-нибудь пропало?»
— спросил Ларри. Пип, Дейзи и Бетси столпились в разоренном сарайчике. У Бетси текли слезы, но никто не обращал на нее никакого внимания, даже Фати.
«Нож пропал, тот серебряный»,
— сокрушался Фати.
«И маленькая серебряная шкатулочка со всякой всячиной. Да и портсигара нет. Я его брал с собой, когда переодевался. Но это ради бога. Пусть вор им подавится. Он, наверное, решил, что он серебряный. Но его ждет горькое разочарование».
«Ой, Фати!»
— всхлипывала Бетси.
«Что случилось? Здесь был грабитель? Ой, что же нам делать?»
«Да заткнись ты!»
— сказал ей Пип.
«Вечно ты ведешь себя, как маленький ребенок. Иди-ка домой, если не знаешь, что делать».
Бетси тут же перестала хныкать. Она вопросительно посмотрела на Фати, но тот никак на ее взгляд не прореагировал. Он проверял, что еще у него пропало. Она вышла из сарая, чтобы успокоиться и образумиться, и вдруг увидела нечто, отчего глаза у нее полезли на лоб.
«Фати! Фати!»
Громко закричала она.
«Сюда! Скорее!»
Фати на всех парах подлетел к ней, остальные за ним. Бетси указывала пальцем на размытую дождем дорожку. На ней были четко видны следы. И они были огромными.
«Дьявол!»
Завопил Фати.
«Да это же опять наш грабитель! Тот самый! Посмотрите на рисунок подошвы!»
«А отпечатки рук в перчатках где-нибудь есть?»
Разволновалась Дейзи и пошла обратно к сарайчику искать их.
«Вряд ли!»
Фати пошел вслед за ней.
«Здесь же на стенах нет обоев или краски, так что их все равно не разглядишь.
А посмотри-ка сюда. Вот они.
Дейзи с торжеством указала на старое зеркало. И точно на его стекле были ясно видны два огромных отпечатка рук.
«Не кажется ли вам, что он любит оставлять свой автограф?»
— заметил Ларри.
«Как будто хочет сказать, здесь побывал грабитель и расписывается».
«Да», — задумчиво произнес Фати.
«Это наш старый знакомый. Слава богу, он здесь мало чем поживился. Но какой же устроил беспорядок!»
«Да мы мигом приберемся!»
Бетси хотелось хоть как-то поддержать бедного старину Фати.
«Прежде чем наводить порядок, давайте как следует все здесь обшарим»,
— решил Фати.
«Тайна пришла прямо к нам и стала на пороге. И у нас появился новый шанс разгадать ее».
«Я думаю, ты вряд ли будешь сообщать об ограблении в полицию»,
— рассмеялся Ларри.
«Да уж». «Нет», —
твердо ответил ему Фати.
«Первым делом я измерю следы, чтобы быть абсолютно уверенным, что они точно совпадают со следами в Нортон-хаусе и у дома миссис Уильямс».
Следы, конечно, оказались точно такими же, никаких сомнений. Точно такими же оказались и отпечатки рук.
«Чего мы не можем знать», —
заметил Пип.
«Так это был ли у вора кашель? Слышать его было некому. Я думаю, что и бумажек с адресами здесь нет. А, Фати?»
«Чего нет, того нет»,
— отозвался Фати.
«Но их не было и у миссис Уильямс. Я начинаю склоняться к тому, что они не имеют ничего общего с ограблениями. Они никуда не вписываются».
Дейзи прошла чуть дальше по дорожке и наткнулась еще на один след. Под кустом. Она позвала Фати.
«Посмотри, не тот ли это непонятный отпечаток, что ты уже два раза находил?»
Фати наклонился, чтобы получше разглядеть его. На влажной земле совершенно отчетливо был виден большой круглый отпечаток с полосами крест-накрест.
«Да...»
Озадаченно пробормотал он и принялся листать записную книжку, чтобы сравнить его со своими прежними зарисовками.
«Точно такой же. Совершенно не представляю, что это может быть. И почему он появляется там, где появляется грабитель?»
«Ужасно странно». Все стояли и смотрели на этот непонятный след. Пип наморщил лоб.
«Знаете, у меня такое впечатление, что где-то я его уже видел. И это не имело никакого отношения к ограблению. Но где это могло быть?»
«Думай, Пип, думай!»
— тормошил друга Фати.
«Это может очень помочь нам».
Но Пип не смог вспомнить, где видел след. Он сказал лишь, что ему кажется, он видел его в тот день, когда они разговаривали с возможными свидетелями.
Это мало что нам дает.
Вздохнул Фати.
Мы в тот день, где только не были. Давайте пока отложим это. Больше никаких улик я не вижу. По сути дела, это еще одно повторение старого сценария. Огромные следы, огромные отпечатки рук, непонятный круглый отпечаток и кража небольших по размеру вещей.
Ребята развесили одежду, убрали вещи в ящики и засунули ящики в комод. Они зорко смотрели, нет ли где еще какой улики, но ничего не нашли.
«Каким путем вор прошел к сараю?»
— задал вопрос Ларри.
«Как ты думаешь, Фати, он прошел через заднюю калитку? Она недалеко от сарая. Или он шел по дорожке, идущей от дома?» «Ну, раз этот круглый отпечаток находится под кустом, то, должно быть, он шел к сараю от дома»,
— размышлял Фати вслух.
«Но с другой стороны, следы ботинок есть только вокруг сарая, а около дома их нет. Так?»
«Да»,
— согласился Ларри.
«Скорее всего, он тихо прошел к забору через заднюю калитку, и заметить его из дома было невозможно. Но все-таки надо спросить кухарку и горничную, не видели ли они кого?»
— решил Фати.
«Вдруг они что и заметили? И спросим еще, кто сегодня днем приходил в дом? Посетители или торговцы тоже могли видеть вора?»
«Неплохая идея»,
— поддержал его Ларри.
«Пошли и выясним».
Предупреждение. Горничной дома не было. Оказалось, что ее не было с полудня. Кухарка была на кухне
и очень удивилась, увидев, что туда вваливаются все пятеро ребят и с ними Бастер.
«Не говорите, что вы хотите чаю», — начала была она. «Сейчас уже без четверти шесть, и...»
«Нет, чаю мы не хотим», — успокоил ее Фати. «Хотим только спросить вас кое о чем. Кто-то побывал в моем сарае и перерыл там все вещи. Я подумал, может, вы видели, как кто-нибудь сегодня днем шел от дома к сараю?»
«Боже мой!»
— встревожилась кухарка.
«Не говори мне, что тут опять шастают бродяги. Мне кажется, я на днях видела около дома какого-то отвратительного типа».
Ну, об этом-то Фати было прекрасно известно, равно как и остальным ребятам. И они отвернулись, чтобы скрыть улыбки.
«Да нет, я говорю о сегодняшнем дне», — ответил Фати. «Сегодня вы никого не видели?»
«Ни души»,
— решительно сказала кухарка.
«А я ведь почти весь день провела у окна».
«Надеюсь», —
вы не вздремнули? На секундочку.
Улыбнулся Фати.
Иногда с вами это случается.
Ну, может, на пару минут.
Рассмеялась кухарка.
В такую жару так и клонит ко сну. Но когда начали приходить торговцы, я была в полном порядке.
«А кто приходил?»
— поинтересовался Ларри.
«Да, как обычно. Девушка из бакалейной лавки, молочник, булочник и... Дайте вспомнить. Когда приходил газовщик?» «Нет, он был утром».
«И все?»
— спросил Фати.
«Мистер Гун приходил. Ему нужна была твоя мама, но ее не было дома, и он ушел. Он приходил одновременно с булочником. И я слышала, как они долго беседовали в саду перед домом. Мистер Гун столкнулся с ним нос к носу, когда уходил».
«Ха-ха-ха! Держу пари! Они перемыли нам с Бетси все косточки!»
Усмехнулся Фати и снова обратился к кухарке.
«А больше никого здесь не было?»
«Если кто и был, то мне об этом ничего не известно. С булочником я не общалась. Слишком он нос задирает. Я просто оставила ему на столе записку, сколько мне нужно хлеба и какого. И молочника я тоже не видела. Он знает, сколько мы берем молока. Я видела только рассыльную из бакалейной лавки. Та, как всегда, куда-то мчалась».
«Интересно, зачем приходил Гун?»
— сказал Фати, когда ребята выходили из кухни.
«Спорим? Он хотел выяснить. Я и бродяга. Не одно ли это лицо? Как будто мама может это знать».
Они вышли из кухни, и вдруг Дейзи остановилась и уставила себе под ноги. «Посмотрите!» — показала она пальцем на землю. Все посмотрели вниз, и там, прямо около самой двери, на влажной земле увидели круглый след, точно такой же, как и под кустом, и точно такой же, какой они нашли в Нортон-хаусе и у миссис Уильямс.
«Ну и ну!» —
изумился Фати.
«Значит, вор все-таки побывал у кухонной двери и оставил вот этот отпечаток. Но что он здесь делал?» Кухарка говорила, что никого, кроме тех, кого она перечислила, сегодня здесь не было, —
размышлял Ларри.
«А может, вор вошел через эту дверь, сунул нос на кухню, увидел, что кухарка спит, пошел к сараю и сделал свое грязное дело».
«Тогда почему здесь нет его огромных следов?» —
заметила Дейзи.
«Я проверяла. В сад и из сада идут только небольшие следы, не больше 40-го размера».
«Ничего не понимаю!»
— воскликнул Пип. И никто ничего не понимал. Имели место 3 ограбления. По всей вероятности, их совершил один и тот же грабитель, который каждый раз оставлял совершенно одинаковые следы. И тем не менее, каждый раз он оставался незамеченным,
хотя, по всей вероятности, мужчина он крупный.
Он невидимка, и все тут. Другого объяснения этому нет.
Подытожила Дейзи.
Ну, хоть кто-нибудь должен был хоть разочек его увидеть. Но он приходит себе спокойненько, так же спокойненько уходит, оставляет множество следов, что ему угодно, то и вытворяет. И хихикает, на нас глядя.
А может, это все-таки старина Гун?
Неуверенно спросила Бетси.
Ноги и руки у него огромные. И кашляет он глухо, как собака лает. И он просто ненавидит тебя, Фати. Он сегодня тоже был здесь. Почему бы ему не забраться в твой сарай? И из вредности не перерыть там все вверх дном.
Смею предположить, что ему очень бы этого хотелось. Согласился Фати. Но вспомните, когда было совершено первое ограбление, Гун был в отъезде. И, если честно, я не верю, что он способен на такой идиотизм. Неполный же он осел. Я считаю, что подобные грабежи — верх подлости. И Гун не стал бы рисковать своим местом и пенсией. Нет, Бетси, выброси это из головы.
А ты не собираешься расспрашивать молочника и остальных, не видели ли они кого?
Поинтересовалась Бетси. Фати отрицательно покачал головой. Нет, я на 100% уверен, что если бы молочник, булочник или рассыльная из лавки сегодня днем увидели бы здесь кого-нибудь в огромных башмаках, они бы обязательно сказали об этом кухарке. И я не собираюсь расспрашивать ни о чем этого чванливого коротышку-булочника. То-то он обрадуется, если узнает, что на этот раз ограбили никого иного, как меня. Он станет от радости потирать свои ручонки и раскачиваться взад-вперед на каблуках.
«Да, ты прав»,
— согласилась Бетси, раскачиваясь взад-вперед, совсем как булочник.
«Противный коротышка. Надеюсь, он ничего не узнает о случившемся».
«Об этом никто не должен узнать», — твердо заявил Фати. «Я не хочу, чтобы здесь ошивался Гун и лапал мои вещи. С каким интересом он изучил бы мой грим, перемерил усы, брови и парики? Но тогда никто из нас не скажет никому ни слова о том, что здесь сегодня произошло», — пообещал Ларри. «Это задача вора. Пусть поломает голову. Почему это ничего не слыхать о его последнем деле?»
«Вор сломал замок на сарае», — обратилась к Фати Бетси. «Как же ты запрешь его на ночь?»
«А я выскочу и куплю висячий замок», — ответил Фати. «Запереть дверь на такой замок — это самый простой выход из положения. Я пойду с вами, когда вы соберетесь домой. Замок можно купить в гараже, он открыт до 7 часов».
Без 7:10 Фати и остальные направились к гаражу. Они купили небольшой, но надежный замок и, рассматривая его, вышли из гаража. И вдруг сзади них раздался чей-то громкий голос. Ребята вздрогнули от неожиданности. Обернувшись, они увидели, что это был мистер Гун, совершавший вечерний обход.
«Ага, замок! Он может тебе сегодня очень пригодиться, юный Фредерик! Будь начеку!»
Ребята в изумлении уставились на полицейского.
«Что вы имеете в виду, мистер Гун?»
— удивился Фати.
«Я получил предупреждение, что вы стоите следующими в списке объектов ограбления!»
Со значением ответил Гун.
«Я приходил к вам сегодня днем, чтобы сообщить об этом твоей маме. Покрепче запирайте на ночь двери, окна и все такое прочее. И пусть ваша несносная собачонка спит в прихожей».
«К чему вы это все?»
Фати надеялся, что никто из его друзей не проболтается, что ограбление уже было совершено днем.
«Что за ерунда, мистер Гун?»
Мистер Гун сердито надулся, и Бетти подумала, что на его форме вот-вот отлетит одна из пуговиц. Гун запустил руку в карман, достал оттуда небольшую записную книжку и перелистал страницы. Ребята молча смотрели на него. Гун нашел грязный листок бумаги и протянул его Фати.
«Держи!» «Что же это, как не предупреждение?» «Вы, конечно, можете не обращать на него никакого внимания, но я-то обязательно зайду к вам сегодня раза два-три и проверю, все ли в порядке».
Фати взял листок. На нем неровными печатными буквами были написаны четыре слова. «Следующий Троттевилл. Большая нога». Фати молча пустил листок по кругу. Ребятам было известно то, что не было известно Гуну. Предупреждение опоздало. Грабитель «Большая нога» уже побывал у Троттевиллов.
«Вот видите!»
Гун наслаждался произведенным эффектом.
«Какая дерзость!
Это же все равно, что сказать. Вы толстые и неповоротливые. Я сообщу вам, куда нанесу следующий удар, а вы все равно меня не поймаете». «И подписался. Большая нога». «Да... парень, он непростой».
«Мистер Гун, а те бумажки у вас с собой?» — спросил Фати. «Те, что были найдены в Нортенхаусе, и где написано «два Фринтон и один Родз». Хорошо бы сравнить их с этой запиской». Гун презрительно фыркнул.
«Ха! Думаете, мне это самому в голову не пришло? Господин умник, я уже все сравнил. Но эта записка написана печатными заглавными буквами, а те две нет. Так что никакого сходства между ними нет».
«Я думаю, вы не правы, мистер Гун».
Опять неожиданно взрослым басом возразил Фати.
«Если хотите, я укажу вам, что между ними общего».
«Но-но!»
— возмутился Гун.
«Считаешь, что ты умнее всех? Так вот, слушай, я их все сравнил и понял, что последняя отличается от двух предыдущих».
«Не верю я вам», — мотнул головой Фати. Гуна это уязвило. Свирепо, сверкая глазами, он достал из маленького кармашка своей записной книжки старые записки и показал все три листочка Фати.
«Видишь? Никакого сходства!» — сказал он с триумфом.
«Я не говорю про буквы и слова», — пояснил Фати. «Я говорю про бумагу, на которой они написаны. А бумага везде абсолютно одинаковая». Последнюю записку написал тот же человек, что и первые две. А первые две в конечном счете оказались все-таки уликами. Хотя, казалось, и вели нас в никуда.
Мистер Гун тупо возрился на бумажки. Фати прав. Все они кажутся вырванными из одной и той же записной книжки или блокнота. Бумага везде желтоватая и шероховатая.
Мистер Гун откашлялся. Он чувствовал себя немного не в своей тарелке.
«Ах, уж этот мальчишка!» Вечно сбивает его с толку.
Он убрал записки в карман и опять откашлялся.
«А вы думаете, я этого не заметил?» — буркнул он. «Да это сразу же бросается в глаза!» «Может, и бросается, но до ваших глаз не долетело», — съязвил Фати. «Я не собираюсь обращать на это предупреждение никакого внимания, так что, мистер Гун, спите себе спокойно. Никакого ограбления у Троттвиллов не будет. Это я вам обещаю».
Главным образом о Гуне. Пятеро тайноискателей и Бастер пошли дальше. Фати шел, глубоко задумавшись. Остальные молчали, чтобы не мешать ему. Так они дошли до перекрестка, где Ларри и Дейзи должны были свернуть к дому.
«Фати, какие будут указания?» —
почтительно спросил Ларри.
«А? Что?»
«Никаких указаний не будет, никаких». Фати вышел из задумчивости.
«Извините, я отвлекся. Но это предупреждение... оно такое странное. Зачем вору надо было его посылать? Должно быть, он чертовски уверен в себе. Хотя, конечно, он мог послать его Гуну и после ограбления. Я что-то ничего не понимаю».
«А когда Гун его получил?» —
поинтересовалась Дейзи.
«Он, кажется, ничего об этом не говорил. А ты его не спрашивал?»
«Нет. Я так удивился, что оно написано на точно такой же бумаге, как и первые две записки. А значит, эти записки имеют к вору прямое отношение, что не задал ему тех вопросов, которые был просто обязан задать».
Все это Фати сказал с досадой в голосе.
«Я должен вернуться и выудить из него побольше информации. Гун будет только польщен».
«Тайна продолжается?» —
спросила Бетси.
«Еще как, Бетси!» —
согласился Фати.
«Очень даже как! Чертова большая нога! Он мне и ночью сегодня приснится. Это и в самом деле загадка, как он умудряется оставаться незамеченным. И мы все сторожим его. И Гун, и булочник, и девушка из бакалейной лавки, и бог его знает, сколько еще людей ищет крупного человека с большими ногами. А он спокойно идет по дороге к моему дому, подходит к двери кухни, идет к сараю, а затем возвращается с украденным, и ни одна живая душа его не замечает.
Значит, он действительно невидимка.
С убеждением сказала Бетси. Дело вора-невидимки. Или тайна грабителя «Большая нога», — воскликнул Фати. «Очень забавное дело. Масса улик, а толку от них никакого».
Они попрощались друг с другом и разошлись в разные стороны. Фати направился к дому мистера Гуна. Он должен был выяснить, как и когда было получено предупреждение. Фати подошел к дому полицейского. Тот был дома и вот уже 10 минут посвящал интереснейшему занятию. Примеривал разнообразные усы, посылку с которыми он только что получил. Гун сидел перед зеркалом и подкручивал совершенно замечательные усы. И тут услышал стук в дверь. Он выглянул в окно.
«А, это толстый мальчишка!» Гун усмехнулся про себя.
Он нахлобучил на голову шляпу, свирепо нахмурился, закрутил усы и высунулся из окна.
«Что тебе надо?»
Спросил он глухим и весьма зловещим голосом. Фати просто остолбенел, увидев перед собой усатую, сердитую физиономию. Но через мгновение он распознал Гуна. Полицейского не могли не выдать его лягушачьи глаза. Но если Гун считает, что, нацепив усы и перекосив физиономию, он становится неузнаваемым, Фати не будет его в этом разубеждать.
«Добрый вечер!» — вежливо поздоровался Фати. «Могу я поговорить с мистером Гуном? Или он занят?»
«Он занят!»
— глухо ответила физиономия. Усы на ней прыгали вверх-вниз.
«Какая жалость! У меня к нему важное дело!»
Опечалился Фати.
«Я спрошу, может ли он тебя принять?»
Буркнула физиономия и исчезла в окне. Фати подавил смешок.
Через полминуты дверь отворилась, и появился мистер Гун минус усы и хмурый вид. На этот раз он был настроен вполне доброжелательно.
«Он таки ввел в заблуждение этого толстяка! Ха-ха! Да, Фати не так уж умен, как принято считать!»
«Добрый вечер, мистер Гун! Ваш друг передал вам, что у меня к вам дело?»
«Да»,
— произнес Гун.
«А что тебе надо?»
«Я забыл спросить, каким образом и когда вы получили предостережение, которое показывали нам?» — ответил Фати. «А это может оказаться очень важным».
«Понятия не имею, как и когда оно ко мне попало»,
— с раздражением сказал Гун.
«А когда вы в первый раз его увидели?» «Я сидел дома и просматривал служебные бумаги. И совсем в них зарылся. Очень важные были бумаги. Как обычно, пришли молочник и булочник и принесли хлеб и молоко. Я пошел на кухню приготовить себе чашку чая. Хотел взять бутылку молока, а на ней лежит записка».
«Спасибо за информацию», — поблагодарил Фати. «Так вы точно не знаете, когда она там оказалась?»
«Ясно только, что уже после молочника и булочника».
Вы слышали, как они приходили?» Поскольку мистер Гун крепко проспал весь день, он совсем ничего не слышал, но ставить в известность об этом Фати он не собирался.
«Кажется, слышал», — ответил он. «Но я же занимался служебными бумагами, очень важными, и погрузился в них с головой. Осмелюсь утверждать, что они приходили в свое обычное время, часа в три или около того».
«Благодарю вас», — сказал Фати. «Это все, что я хотел у вас узнать. Вы приходили к нам, чтобы показать это предупреждение? Кухарка говорит, что приходили».
«Да, я сразу же отправился к вам», — подтвердил Гун. «Это было моим служебным долгом. Жаль, что вы не обратили на него должного внимания. Но все же я зайду к вам сегодня вечером».
«Как велит вам служебный долг», — согласился Фати. «Ну ладно, я пошел. Мне очень жаль, что я побеспокоил вашего друга, мистер Гун».
«Да, ничего страшного».
Гун был очень доволен. Фати так и не догадался, что это был за друг. «Правда, он симпатичный парень», — с самым невинным видом сказал Фати. Гун охотно с этим согласился.
«Да, очень. И усы у него хорошие».
«Очень, очень хорошие», — воскликнул Фати. «По правде говоря, именно они делают его таким интересным. Без них он выглядел бы довольно заурядно, скорее даже безобразно. Вы со мной согласны?» И прежде чем Гуну удалось наконец обрести дар речи, Фати был уже далеко.
«Ах же этот мальчишка! Изворотливый, как угорь, во всех своих словах и делах. А что означали его последние слова?»
Фати шел домой, опять погруженный в глубокое раздумье. Его родители куда-то ушли, он поужинал один. И к большому огорчению кухарки даже не заметил, как вкусно она его накормила. Так он был поглощен своими мыслями. После ужина Фати прошел в свою комнату и попытался углубиться в чтение какой-то таинственной, захватывающей истории. Но его собственная таинственная и захватывающая история захватывала его гораздо сильнее, и в скорости он отложил книгу и опять крепко задумался. «Чего я не могу понять?» — говорил себе Фати. «Так это почему все улики, которые у нас есть и которые должны складываться в общую картину, портрет вора, никак в эту картину не складываются? Не складываются, и все. Если бы я сообразил, как подогнать разные кусочки друг к другу, тайна была бы разгадана. Стало бы ясно, кто вор, как он умудряется оставаться незамеченным. Почему ему наплевать, оставляет он за собой следы или нет? Как он выносит украденное, не боясь, что его поймают с поличным? И, наконец, зачем ему надо было посылать предупреждение? Очень уж это самонадеянно. Для этого нужно быть абсолютно уверенным в своей безнаказанности».
Фати уснул, едва успев добраться до кровати. Но скоро он почему-то проснулся. В полусне он снова и снова перебирал все улики и детали ограблений. Все смешалось в его сонном мозгу. Тележка молочника и записка с предупреждением на молочной бутылке, корзина булочника и огромные башмаки, глухой кашель и чьи-то усищи, и конца этому не было. И вдруг залаял Бастер. Фати окончательно проснулся и сел в кровати. «Вот черт! Неужели в предупреждении имелось в виду, что вор собирается забраться в дом?» Лихорадочно думал Фати, натягивая на себя пижаму. Он был уверен до этого, что в записке речь шла об ограблении сарая. Фати кубарем скатился с лестницы и открыл входную дверь, чтобы выпустить Бастера, который уже успел подбежать к ней и яростно ее царапал. «Ну, Бастер, если там вор, то ты доведешь его до инфаркта», — напутствовал Фати пса. Бастер пулей вылетел из дома и исчез в саду. И скоро оттуда раздались истошные крики.
«Убирайся прочь! Пошел прочь! Пошел прочь, кому говорю!»
Фати скорчился от смеха. «Так это бедный Гун исполняет свой служебный долг. Он пришел проверить, не обокрали ли Троттевиллов».
«Бастер, ко мне!»
— закричал Фати, и крик разбудил родителей, кухарку и горничную. Все сбежались к лестнице.
«Фредерик, в чем дело?»
Окликнул его отец, спускаясь вниз. Фати держал Бастера на руках, и пес изо всех сил пытался освободиться. О, что за наслаждение! Вылететь из дома посреди ночи и наткнуться в саду на лодыжки Гуна! Вот они, к твоим услугам! Жизнь преподнесла Бастеру такой замечательный сюрприз.
В дверном проеме показалась фигура Гуна. Полицейский был страшно рассержен.
«Вы спустили на меня пса!»
— прорычал он.
«А я находился при исполнении служебных обязанностей и охранял ваше имущество!»
У миссис Троттевилл не было времени на Гуна.
«Что ему нужно?»
— крикнула она Фати сверху.
«Я не совсем понимаю», — ответил тот. «Так что вы хотите, мистер Гун?» «Как вам прекрасно известно, я ничего не хочу»,
— в полном раздражении ответил Гун.
«Я выполнял свой служебный долг! Это предостережение!»
«Что он имеет в виду?»
Мистер Троттевилл подошел к двери.
«Предупреждение»,
— объяснил Фати.
«Какое предупреждение?»
— в полном недоумении спросил мистер Троттевилл.
«Но как же! Предупреждение, сделанное большой ногой!»
Растолковал ему Гун, не подозревая, что Фати ничего не сказал о нем родителям.
«Большой ногой? Он что, сумасшедший?» Изумился мистер Троттевилл.
«Послушайте, Гун, приходите завтра с утра, и мы с вами побеседуем о больших ногах и о чем только пожелаете. А сейчас идите домой и ложитесь спать. Ночь на дворе.
Гон захрипел и хотел было сказать что-то очень резкое, но мистер Троттевилл решительно захлопнул перед его носом дверь.
«Он что, с ума сошел?»
— спросил он сына.
«Да нет, он всегда такой»,
— возразил Фати.
«Если он опять сюда заявится, я опять спущу на него Бастера, и он вряд ли зачастит к нам».
Но Гун не заявился. Он удалился в полной ярости, мечтая, как он мог бы расправиться с этим поросенком и его мерзкой собачонкой.
«Я ведь исполнял свой служебный долг»,
— говорил он себе.
«Ну и пусть их грабят. Так им и надо. Так им и надо. Вот что я скажу».
Нас разыграл. На следующее утро Фати опять погрузился в уныние. За завтраком он, к большому удивлению своей мамы, не проронил ни слова.
«Ты неважно себя чувствуешь, Фредерик?»
Заволновалась она.
«Что, мама?»
«Да нет, со мной все в порядке», — ответил Фати. «Я просто думаю».
«Надеюсь, ты не впутался опять в какую-нибудь тайну?»
Фати промолчал. Да, он в нее впутался и зашел к тому же в тупик. Три ограбления. Одно из них — ограбление его собственного сарая. Множество улик, а решения нет. Если только не принять версию, что вор — невидимка, что совершенно невероятно.
«Хуже всего то, что он постоянно смеется над нами»,
— в отчаянии думал Фати.
«У меня такое чувство, что он знает нас. А знаем ли мы его?» И он так чертовски уверен в себе и своей способности оставаться незамеченным, что даже имел наглость сообщить нам, где совершит следующую кражу.
Фати вспомнил о своем посещении мисс Кей. С какими радужными надеждами он шел туда. Если бы у нее не украли те ботинки, все было бы гораздо проще.
«Фредерик, тебе сегодня обязательно надо пойти постричься», — прервала его мысли миссис Троттевилл. «Ты ужасно оброс».
«Ладно, мама».
Фати уже недели две ждал от нее этих слов. Он знал, что постричься не мешает, но с длинными волосами проще замаскироваться, если только не собираешься надевать парик. Их можно зачесывать на разные стороны, делать самые разные прически.
«Позвони и договорись», —
сказала миссис Троттевилл. «Тогда тебе не придется долго ждать». Когда остальные тайноискатели явились к 10 часам к сараю в глубине сада, их встретил там мрачный Фати.
«Мне нужно пойти постричься»,
— мрачно сказал он.
«Я вернусь примерно через 30 минут. Вы можете подождать меня здесь, а то пойдите и съешьте по мороженому, пока я торчу у парикмахера».
«Хорошо», — ответил Ларри. «А новости какие-нибудь есть?»
«Да, ничего особенного.
Только Гун притащился среди ночи проверить, ограбили нас или еще нет. а я подумал, что это вор, и напустил на него старину Бастера. Тот чуть с ума не сошел от радости, учуяв гуновские лодыжки. Все рассмеялись, а Фати немного повеселел.
«Ну, что вы будете делать? Здесь подождете?»
— спросил он.
«Я думаю, что да»,
— кивнул Ларри.
«У нас сегодня нет с собой денег. Мы поваляемся под деревьями. Ты только не задерживайся».
Фати ушел. Вид у него был все такой же, мрачный. Ребята переглянулись. Ничего хорошего, когда Фати в таком вот настроении. Это с ним не часто случается, но когда все же случается, уныние охватывает и всю компанию.
«Что бы нам такое придумать, чтобы развеселить Фати?»
задумалась Бетси.
«Давайте сыграем с ним в какую-нибудь шутку»,
— предложил Пип.
«Жарко слишком», — возразил Ларри. «И времени мало, он скоро вернется».
Но Пип пошел к сараю и огляделся вокруг, соображая, что бы такое учудить. «Может, переодеться и загримироваться, так чтобы Фати его не узнал?» «Нет, на это не хватит времени». Взгляд Пипа упал на пару огромных туфель, которые дала Фати экономка полковника Кросса, и которые Фати отказался оставить у мисс Кей. Вот они, висят себе на крючке на связанных шнурках. Пип смотрел на них, смотрел, и в его голову постепенно закралась одна идея. Он усмехнулся. «Черт побери! Да это совсем неплохая идея, и она приведет в чувство и Фати, и всех остальных. Вот будет потеха! Задурим им как следует голову!»
Пип стянул с ног шлепанцы и засунул их в карман. Затем он снял с крючка огромные туфли и залез в них. Они были ужасно ему велики, но кое-как передвигаться он все же мог. Пип осторожно вышел из сарая, и друзья его не заметили, его скрывал от них большой куст. Пип знал, что Фати будет возвращаться через садовую калитку, что на задах у сарая. Он знал также, что там есть грядка, которую садовник лишь недавно вскопал, чтобы засеять ее салатом. Пип, морщась, доковылял до этой грядки и сделал по ней несколько шагов туда-обратно. Затем он окинул взглядом результаты своей работы. «Здорово! Полная иллюзия, что грабитель Большая Нога нанес им еще один визит и оставил свои огромные следы, чтобы они могли как следует налюбоваться ими». Пип опять усмехнулся. Он сделал еще несколько шагов, ступая как можно тяжелее. Затем тихонько вернулся в сарай, снял туфли и надел свои шлепанцы.
«Посмотрим, что за выражение лица будет у Фати, когда он вернется и увидит эти следы».
Пип вышел из сарая и присоединился к остальным.
«Не пойти ли нам навстречу Фати?» — предложил он. «То-то он обрадуется. А идти здесь совсем недалеко».
«Ладно», — согласился Ларри, и Бетси и Дейзи тут же поднялись со своих мест.
«Я вижу миссис Троттевилл. Она в саду перед домом».
Пип пристально вглядывался сквозь деревья.
«Надо пойти и поздороваться с ней».
Он не хотел, чтобы ребята увидели его великолепную работу прямо сейчас. Ему был нужен полный триумф, чтобы при этом присутствовали все сразу. Он уже мысленно поздравлял себя с успехом. Ребята обменялись с миссис Троттевилл несколькими вежливыми фразами и пошли встречать Фати. Они дошли почти до самой парикмахерской. Фати шел им навстречу, совершенно оболваненный. За ним, как всегда, Бастер.
«Привет! Меня встречаете?»
Фати явно был доволен.
«Молодцы! За это по мороженому каждому!»
«Ой, Фати, не стоит! Ты столько на нас тратишь!»
— возразила Дейзи.
«Вперед!»
— скомандовал Фати, и все отправились есть мороженое.
Пип старался вести себя как можно естественнее. Он надеялся, что засиживаться они не станут. Вдруг садовник заровняет грядку. Тогда все пропало.
Наконец ребята доели мороженое и пошли к Фати. Пипу очень хотелось, чтобы они поторапливались, но спешить им было некуда.
«Пошли через заднюю калитку, так ближе»,
— предложил Фати, на что Пип и надеялся. Они вошли в сад. Грядка со следами была совсем недалеко от калитки. Бетси бежала впереди с Бастером и сразу же увидела следы. Она остановилась в полном изумлении. Затем следы увидел Фати. Он замер на месте и никак не мог поверить своим глазам. Ларри и Дейзи также в изумлении уставились на грядку.
«Черт побери!»
— воскликнул Фати.
«Это еще что такое? Что вы об этом скажете? Совсем свеженькие!»
Пип усмехнулся тайком, но до него не было никому дела. Взгляды ребят были прикованы к огромным следам.
«Послушайте, пока нас здесь не было, сюда приходил вор!»
Не могла прийти в себя Дейзи.
«А нас ведь не было всего несколько минут!»
«Пойдемте и спросим у садовника, не видел ли он кого?»
— предложил Фати.
Но садовник отрицательно покачал головой.
«За то время, что я работаю, сюда никто не приходил. А я работаю уже час или даже больше, и не видел ни души».
«Опять невидимка!» Простонал Фати.
«Я совершенно не представляю, в чем тут дело. Приходит и уходит, как и когда вздумается. Делает, что ему вздумается, а его так никто и не видел».
Он достал лупу и наклонился, чтобы изучить следы. Потом, слегка нахмурившись, вытащил свою записную книжку и открыл ее на странице с зарисовками старых следов. Затем выпрямился.
«Странно»,
— пробормотал он.
«И непонятно. Следы точно того же размера, каблук тот же. Но отпечатки немного другие. На воре были другие ботинки».
«Ай да умница, старина Фати!» Восхитился про себя Пип. «Догадался-таки, что ботинки другие. Он и в самом деле чудо».
Пятеро ребят пошли и сели под деревьями.
Пип все время отворачивался. Рот у него, помимо его воли, растягивался до ушей. Ловко он их. Приятно посмотреть, какие они серьезные, важные и сосредоточенные.
«Я ничего не понимаю»,
— сказал Фати.
«Абсолютно ничего. Бегать туда-сюда по грядке без малейшей на то причины».
Мало того, что он вор, он к тому же еще и псих. Зачем ему это было надо?
Если только повыпендриваться.
Пип хрюкнул от смеха и попытался сделать вид, что закашлялся. Бетси посмотрела на него с удивлением.
«Чему ты смеешься?»
— спросила она.
«Что здесь смешного?»
«Ничего». Пип попытался придать лицу самое серьезное выражение. Но секунду спустя его рот опять расплылся в широчайшей улыбке, и он испугался, что не удержится, и расхохочется во все горло.
«Такое впечатление, что следы вот-вот начнут сами собой появляться прямо перед моим носом!»
Угрюмо пробормотал Фати.
«Они у меня из головы не идут!»
Пип взвизгнул и разразился диким хохотом. Он катался по траве и хохотал так, что едва не лопнул от смеха. Ребята ничего не могли понять.
«Пип, что смешного?»
— строго спросил Фати.
«Это... О, Господи, не могу сказать!»
Заикался Пип и опять покатился по траве.
«Он свихнулся!»
Неодобрительно сказал Ларри. Фати буравил Пипа взглядом. Затем он подошел к нему и пнул ногой.
«Пип, да заткнись ты! И расскажи нам, над чем хохочешь!» «Давай, давай! Ты ведь что-то от нас скрываешь?» «Что именно?»
«Ой, это следы!»
Пип едва перевел дух.
«Ловко я вас провел, а?»
«Ты это о чем?»
Закричали все. А Фати подошел к Пипу и как следует встряхнул его.
«Это мои следы!»
Пип совсем обессилел от смеха.
«Я надел большие туфли и прогулялся в них по грядке».